Давайте мы все вместе будем исповедоваться апостольским символом веры. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божьего и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии и пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, прощение грехов, воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь.
Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за это утро, за благодать Твою, которую Ты даровал нам, Господь. И просим Тебя сейчас, пожалуйста, помоги нам, Господи, прийти к престолу благодати Твоей, преклонить свое сердце, Господь, убрать всякую гордыню, убрать все, что мешает нам, и получить то, что Ты приготовил для нас. Мы сейчас молимся за всех верующих, братьев и сестер, по всему лику земли, которые приходят в этот день поклониться Тебе. Пусть ничто не мешает им, Господь. Пусть мир Твой, благодать Твоя и Твоя пища духовная снисходит на них, и каждый будет насыщен. Пусть сегодня из этого зала никто не уйдет пустым, но каждый получит то, что Ты приготовил для него. Особо Тебя молим, Господи, за пастора нашего Сергея. Благослови его на этом месте, обильно излей на него Духа Святого, для того, чтобы он ничего не говорил от себя, но только то, что Ты дал ему на сердце, Господь. И пусть Слово Твое входит в наши сердца, Господь, достигая самых больших глубин, Господь, чтобы Слово Твое было живо и действенно в нас и приносило тот плод, который Ты хочешь видеть от нас. Особо молим Тебя за наших детей, Господь, благослови их, чтобы они, познав сегодня Тебя, донесли это знакомство с Тобой, донесли отношения с Тобой до самого конца, Господь, своих дней на этой земле и не оставили Тебя. За все Тебя благодарим и отдаем это богослужение в Твои святые руки и во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.
Я всех приветствую именем Иисуса. Давайте сегодня мы откроем Священное Писание 2 Петра, 3 глава. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Сегодняшняя тема воскресной проповеди – называется «Пришествие Дня Господня». Сегодня мы читаем этот текст, и 10 стих, вначале тут написано «Придет же день Господень». И 12 стих тут написано «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия». Ну, я сразу как бы скажу вам, что я не буду говорить, когда этот день будет, потому что Священное Писание, оно говорит нам, что этого дня никто не знает. Но я сегодня хотел бы поговорить о том, что этот день обязательно будет. Конечно, вначале немножко будет так немножко страшновато, потому что Священное Писание говорит, что этот день будет великий и страшный. И Священное Писание даже описывает, какие события будут происходить во время этого дня. Но также я хотел бы дать понимание, что Священное Писание, оно не пугает нас. Священное Писание, оно предупреждает нас. С одной целью, для того, чтобы приготовиться. Если мы посмотрим дни относительно года, то, конечно, в году у нас 365, в каких-то годах 366 дней, это высокосный год, то в измерении целого года один день – это очень маленькое время, очень мало. Но если мы посмотрим в расчете часов, то один день на самом деле – это очень мало, очень мало. Если Священное Писание говорит об этом дне, то это говорит о том, что он обязательно произойдет. Этот день наступит, и когда этот день придет, мы должны ясно понимать, что такой день будет всего лишь один день. Второго дня такого не будет. К нему прибавить невозможно будет, и убавить также невозможно будет. Это будет такое, знаете, сразу без всякой репетиции. То есть как-то что-то исправить, что-то изменить будет, наверное, абсолютно невозможно. И жизнь человека, она сразу же, ну, она разделится на до и после. То есть после этого дня и до этого дня. Что происходило и что будет. Знаете, нам, людям, очень склонно вот иметь такое желание вернуться на один день назад. Для чего? Для того, чтобы исправить наше настоящее. Ну, хочется, например, подумать, если бы я туда не пошел бы, если бы я не встретил этого человека, если бы я не купил бы или купил бы, да, что-то. Или, ну, то есть, другими словами, живя в настоящем, мы понимаем, что наше настоящее пришло от того, что было в прошлом, вчера или позавчера. И нам хочется, чтобы наше настоящее изменилось и вернуться в прошлое. Но это нереально, это невозможно. Но дело в том, что Священное Писание нам дает возможность приготовиться к будущему. И оно будет в зависимости, какое твое настоящее. Поэтому, если твое сегодняшнее настоящее, оно правильно перед Богом, то и твое будущее, оно будет правильно перед Богом. Знаете, Писание нам открывает, вот конкретно мы читаем эти стихи, вот сегодня много приведу стихов, но конкретно эти стихи, Писание говорит о том, что будет со всем, что здесь на земле, и со всеми людьми в этот день. И дело в том, что не всем этот день понравится. Особенно тем, кто не были готовы к этому дню, и даже порой читая эти стихи, даже просто пробегали эти стихи, ну что страшно читать, что будет. Просто пробегали и никогда не размышляли. Но очень важно, чтобы мы обращали Священное Писание на все, что здесь написано. Даже запятые тут поставлены, они имеют определенное значение, да? Поэтому насколько нам сегодня важно, даже на тем, я сейчас в последнее время стараюсь обращать внимание, которое мне наоборот не нравится. Или наоборот, которое мне непонятное. Я стараюсь больше как бы придавать внимание этим стихам и больше просить Господа размышлять, что Бог хочет через это сказать. И я первый раз читаю, на самом деле, эту проповедь, вот на эти стихи. Я просто когда-то их применял, но конкретно на эти проповеди никогда не читал. И я думаю, настал момент, когда Бог побуждает просто читать именно конкретно на эти стихи. Мы читаем в 10 стихе, тут написано: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, и стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И вот мы читаем, что Священное Писание говорит нам о будущем, которое непременно он будет. И будет этот конкретный день. Например, если мы посмотрим, есть такой день Рождества, ну, праздник Рождества. У нас в России, слава Богу, на государственном уровне этот праздник. То есть этот день отмечается Россия, это даже красный день календаря, когда отдыхает выходной. И мы видим, что это говорит о том, что 2000 лет тому назад, если сказать конкретнее, 2022 года тому назад родился Иисус Христос. То есть нам не просто Библия, да, говорит о Рождестве, сама история и даже праздник, который мы празднуем в России, нам говорят о том, что было рождение Иисуса Христа. Но многие люди почему-то принимают просто как факт рождения, потому что, знаете, если они не будут признавать эту дату, то, в принципе, любой документ, который мы имеем, да, вот паспорт, там, договорные какие-то документы, свидетельство о рождении, там есть дата. И эта дата нам говорит о Рождестве Иисуса Христа. Вот сегодня у нас какое число? 20, да? 20 ноября 2022. Эта дата даже говорит, о, в принципе, настолько близко даже число, когда родился Иисус Христос. И если такой даты не будет на документе, этот документ будет недействительным. Поэтому получается, что от рождения Иисуса Христа зависит, в принципе, каждая сфера нашей жизни. Абсолютно каждая. Но важно не только знать, что Иисус родился, но и понимать, для чего Он родился. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то Ветхий Завет говорит в законе. Закон – это Пятикнижие Моисея. Псалтырь, пророки – это все книги Ветхого Завета, они говорят об Иисусе Христе, о Его пришествии. И вот 2022 года тому назад Иисус пришел на эту землю. Но парадокс в том, что многие люди до сих пор не признают не то, что факт Его рождения, а факт того, для чего Он пришел. Но если мы посмотрим Новый Завет, то Новый Завет нам говорит также о Его пришествии. Он говорит о том, что Иисус пришел, что Он прожил 33 года, совершил, приготовил учеников, умер и вознесся на небо. И Новый Завет говорит, что Он еще раз придет. Это день Господень. Если мы посмотрим послание к Евреям, 9 глава, 28 стих, тут написано: «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Знаете, конечно, в тот день, когда этот день наступит, люди будут каяться. Но это покаяние, оно уже не будет иметь силы. Потому что Он уже дал время, это всю земную жизнь. Он пришел, чтобы взять грехи в первый раз на кресте. Второй раз Он явится, в Писании написано, для кого? Второй раз Он явится для ожидающих Его спасения. То есть для тех людей, которые будут готовы и ожидают Его спасения. И если мы посмотрим дальше, тут написано, что придет же день Господень, как тать ночью. Я не знаю, почему у нас переведено как тать ночью, потому что для многих людей слово тать это вообще, ну что это за слово? В русском языке мы не используем это слово тать. Но в греческом языке, потому что весь Новый Завет, он переведен с греческого языка. Но это слово, оно тоже греческое слово, и он почему-то не переведен, написано тать. И многие думают, что за тать? Тать это как вор. Как вор, то есть неожиданно, незаметно. Кто ожидает пришествия вора? Вор-то и приходит, потому что его не ожидают. Когда он его ожидает, он не приходит. И Писание говорит, что день этот придет как тать, неожиданно. Знаете, мы как люди, мы часто ожидаем праздников, мы ожидаем торжества, даже готовимся к этим. Но никто не ожидает дней бедствия и скорби. Они просто приходят в жизнь человека. И человеку нужно преодолевать и справляться с этими вещами. Но когда придет день Господень, тогда вот эта пагуба, да, вот эта большая проблема для множества человека, она придет и больше никуда не уйдет. Именно этот день, он будет для тех, кто не ожидает этого дня, действительно большой проблемой. Но, естественно, для людей, которые ожидают этого дня, это будет большой радостью и большим благословением. Потому что Священное Писание, здесь смотрите, что здесь написано. Когда наступит этот день, тут написано, тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшиеся, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. У вас есть дела на земле? Есть, конечно. У каждого человека есть дела на земле. И мы много времени тратим на дела, которые на земле. Но Священное Писание говорит, что в этот день все дела на ней сгорят. И это не я придумал. Священное Писание так говорит. Ну, конечно, у кого ничего нет, думает, ну, ничего страшного. А у кого что-то есть, то думает, ну, как-то жалко. Потому что, когда сгорел Содом и Гоморра, помните, Бог что сказал? Не оборачивайтесь. А жена Лота, она обернулась. Но в Завете даже написано, вспоминайте жену Лотова. А что вспоминать-то? Она обернулась и осталась на том месте, превратилась в соляной столб. Ей было что терять. Потому что когда Адам предложил Лоту, давай поделимся. Наши пастухи уже спорят за того, что у нас столько стад, не хватает пастбищ. Давай разделимся. Говорит, ты если направо, я налево, ты если налево, я направо. И тогда Лот, он посмотрел землю Содомскую и Гоморру, она орошалась, как сад Господень. Он, естественно, выбрал самое лучшее место. И он поселился на этом месте. А Авраам ушел в другое место. Но когда Бог сжигал все это, естественно, сгорело все, что у них было. И жене Лота, скорее всего, было, а может быть, не будет. Все-таки жалко все терять. И она, конечно, повернулась, но Бог сказал, не поворачивайтесь. Естественно, не только она потеряла то, что у нее было, она потеряла жизнь, она потеряла спасение. Была возможность спастись. Если мы посмотрим Священное Писание в Библии также говорит, что как было во дни Лота, да, так и будет во дни пришествия Сына Человеческого. Если мы посмотрим книгу Иаиля, это книга пророка Ветхого Завета, 2 глава, 31 стих, тут написано: «Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Конечно, перед пришествием Господа есть много знамений, которые написаны в Библии. Но сам этот день, он будет великий и страшный. Давайте мы посмотрим 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» Вот эти Священные Писания, оно как бы дает нам направление, чтобы мы заглянули в свое сердце, заглянули на нашу жизнь. Он говорит: если это так будет, вы знаете, некоторые люди говорят: а если так не будет? Но от того, что люди так говорят, ну, не всегда исполняется, не всегда желание человека. Но если Бог говорит, то значит так будет обязательно. Потому что этот день на самом деле никто не отменял. И если Бог сказал, то обязательно так и произойдет. Обязательно. Потому что Священное Писание, Бог говорит, Он свое слово посылает и наблюдает, чтобы оно не возвратилось тщетно, но исполнило то, для чего Он его послал. И Бог посылает это слово, и Он обязательно совершит это слово. Но для нас Он предупреждает, что когда этот день наступит, чтобы мы были готовы. Аминь. Дело в том, что когда этот день наступит, это абсолютно коснется всего. И это коснется всех людей. И неважно, во время пришествия Господа люди будут жить на земле, и даже те люди, которые намного раньше ушли с этой земли. Это коснется абсолютно всех. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 стих говорит: «Но как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого». Вы знаете, что было во дни Ноя? Да, мы все знаем. Дальше я прочитаю. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег. Но не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет в пришествии Сына Человеческого». А здесь написано в этом отрывке два раза: «Так будет». Ну, а что было во дни Ноя? Ели, пили, женили, выходили замуж. Сейчас то же самое делают люди. Но дальше написано: «И не думали, когда пришел потоп». Когда вошел Ной в ковчег, пришел потоп и погубил всех. И дальше написано: «Так будет во дни пришествия Сына Человеческого». То есть не только то, что, в чем жили тогда современники Ноя, так же живем и сейчас мы. Как тогда погибли современники Ноя, кроме 8 душ, это семьи Ноя, так и произойдет и во время пришествия на Сына. Так говорит Писание. Множество людей погибнет. Но будут те люди, которые будут спасены. И очень важно, чтобы мы понимали, потому что Священное Писание говорит: так будет. Это не просто написано в Библии, что было тогда во времена Ноя. Священное Писание на этом примере говорит, что так же будет во времена пришествия Сына Человеческого. Поэтому нам очень важно, чтобы сегодня мы могли на самом деле серьезно воспринимать Писание. И не просто: ну да, когда-то будет. И при этом дай Бог, чтобы при мне это не было. Это от нашего желания не зависит. Это зависит, когда Бог Отец скажет. На примере, да, вот мы, живя в наше современное время, наверное, многие из вас видели такое явление — радугу. Кто из вас видел радугу? Ну, понятно, все. А кто из вас ни разу не видел радугу? Нет таких, да? И вот когда мы видим радугу, я думаю, в этот момент у нас вот настроение поднимается. Не то, что настроение поднимается, но как-то улыбка появляется, ну, позитив какой-то вызывает. Вот кто видит радугу, плохо становится человеку. Нет такого, да? Например, у меня такая история была в жизни. Я был еще неверующий тогда. Я ехал в машине, еду за рулем. Что такое настроение было такое скверное. И вот еще дождь такой льет, ну, такое плохое настроение. И стою на светофоре, и раз, смотрю, радуга передо мной появилась. Большая-большая такая красивая радуга. Я думаю, вот это как красиво, знаете. Потом еще вторая радуга, ну, двойная такая радуга. И мне так на душе стало приятно, так, ну, просто от того, что я радугу увидел. И мысли какие-то вот эти негативные какие-то ушли. Я был неверующий человек. И дело в том, что как сегодня современная наука, она, ну, определила, да, и узнала, каким, что это такое вообще радуга, да, как она появляется. Естественно, для того, чтобы появилась радуга, нужно два момента обязательно. Это солнце и дождь. Когда лучи света, они проходят сквозь дождь, а дождь настолько он гладкий, капельки дождя они гладкие, и они преломляются и создают это преломление света. То есть семь цветов радуги. Наука, она определила, как Бог это делает. И смотрите, на самом деле, конечно, наука определила, как это происходит. Но а для чего? Многие не знают. Даже наука не знает. Хотя Священное Писание, оно говорит нам, для чего она появилась. Давайте мы прочитаем. Бытие 9 глава, 13 стих. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною, между вами и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истреблении всякой плоти». И вот Священное Писание говорит, что когда явится яблоко, радуга в облаке, это будет знамение. А что такое знамение? Знамение в оригинале – это знак. То есть это будет знаком от Бога. И вот когда мы смотрим на радугу, это знак от Бога. А что это за знак? Он говорит, это будет знаком, это будет завет мой, который я заключил между мною и всякой душой, живущей во плоти. Знаете, я думаю, не знаю, животные они понимают, не понимают, но люди должны понимать. И вот когда появляется радуга, то это для нас людей. Знаете, когда Бог сказал это слово, и когда Он произвел радугу, сколько было людей на земле в тот момент? Как вы думаете? 8. Потому что, когда родились дети, ну, сколько времени прошло, когда они родились, потом повзрослели, там, у сыновей Ноя, это какое-то время прошло. И пока мы с ними выросли, начали понимать, ну, еще, возможно, и детям Он сказал. Но я думаю, прежде всего, Он сказал это восьми душам, Ною и его детям. Он говорит, вот радуга. И когда вы будете видеть радугу, это будет знамение, что я более не наведу потопа на истребление людей. А почему? Потому что другие уже не знают, другие все погибли. Но проблема в том, что когда мы видим радугу, нам нужно понимать, что это не только завет, который Бог заключил, но и это напоминание, что было до этого. А что было до этого? До этого все люди погибли. И вот когда мы видим радугу, я вот хочу немножко поделиться, это, ну, как мое откровение для меня. Можете принять, можете не принять. Например, смотрите, почему вот мы, когда видим радугу, у нас не проявляются негативные какие-то проявления. У нас не появляется ни в разуме, ни в нашем чувстве какой-то негатив или какое-то недовольство. У нас всегда позитив появляется. Я думаю, потому что это не только проявление нашего разума, да, или там, может быть, размышление нашего разума или проявление наших чувств. Я думаю, это все-таки исходит от Духа нашего. Потому что Бог, это написано Дух. И Он сказал это слово. И Он это произвел. И когда мы видим эту радугу, то не просто на уровне разума и души, но я верю, что на уровне Духа происходит, знаете, мы чувствительны к Духу Божьему. И поэтому, когда что-то приходит от Духа Божьего, мы испытываем вот эту радость. Ну, это через наш разум, через нашу разум начинает проявляться. Ну, например, да, вот еще один пример. Вот мы говорим же «Слава Богу», я часто принимаю, «Слава Богу», да, говорим. Понятно, когда мы верующие, мы это делаем осознанно, мы понимаем, что это было определение Бога, какое-то действие в нашей жизни, Его по суверенной воле. Но когда мы были неверующими, мы тоже говорили «Слава Богу». Но почему даже, когда мы порой отвергали, не верили, не признавали, но мы говорили «Слава Богу». Да потому что на уровне Духа мы не осознавали, мы просто испытывали действие Бога. Потому что Дух, он пришел также от Бога. В Писании написано, что вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живою. И Писание говорит о том, что прах, оно вернется в прах, а Дух вернется к Богу, который дал нам. Поэтому на уровне Духа мы все-таки чувствительны. Может быть, не так ясно, да, особенно когда неверующий, какой-то миг, когда говорит слава, миг какой-то был, вот испытание Бога. Но вот когда мы видим радугу, мы на уровне Духа испытываем Его Слово, Его Завет. Кто-то может быть только на уровне Духа, но очень важно, чтобы мы на уровне разума понимали, что это Завет, который заключил Бог. Когда мы видим радугу, мы должны понимать, что Бог, Он проговорил, и Бог это сделал. Сегодня, конечно, есть общество ЛГБТ, они используют флаг, да, знак своего движения, не радугу. Оно похоже на радугу, потому что на радуге сколько цветов? 7, а на их символе 6 цветов. Поэтому сегодня даже, когда люди видят радугу, сразу такое негативное, да, такое, ну, такая реакция, вот, ЛГБТ. Посмотрите внимательно на цвета, посмотрите точно сколько. Нам не нужно стесняться радуги, не нужно там сразу да, негативно реагировать. Бог, просто сатана, он взял Божье и исказил. Посеял ложь. И через то, что было сотворено Богом, сейчас люди они видят негатив. Но когда мы видим радугу, на самом деле, вот семицветие, это знак от Господа. Что было, конечно, наказание, но была явлена милость. И милость конкретно в 8 душах – это праведниках. И Священное Писание, оно говорит, как было во дни Ноя, так и будет во дни пришествия Сына Человеческого. Поэтому, конечно, если по-человечески, то это страшный день будет. Страшный. Но если смотреть глазами Бога, это потрясающий день. Сейчас я об этом поделюсь с вами. Если мы посмотрим 12 стих, тут написано, если так все это разрушится, вот, относительно разрушения в 11 стихе написано, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Вот как бы вопросительный знак, какими нам нужно быть? Если мы посмотрим послание Петра, 4 глава, 17 стих, тут смотрите, как написано, ибо время начаться суду Дома Божьего. Суд будет начинаться с Дома Божьего. И тут дальше написано, если же прежде нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И дальше написано, если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Знаете, мы спасаемся исключительно по милости Божьей. Единственное, что от нас требовалось, это согласиться и принять Иисуса Христа. Отдать то, что нам и на самом деле не нужно, это грехи Иисуса Христа. И если мы правильно едва спасаемся, куда денутся грешники? Где они окажутся? И вот Священное Писание говорит, 12 стих, смотрите, какими нам должно быть святой и благочестивой жизни. И 12 стих мне очень нравится. Тут написано, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия. Вот я хотел немного остановиться на этом. Мы все знаем, что этот день наступит. Но есть два момента. В Писании написано «ожидающим Дня Господня». Например, дети, они ожидают день рождения. Они напоминают нам, а ты не забыл? А ты приготовился? Говорят, мне дети говорят иногда. Вот скоро? Или, а когда у меня будет? Они сами знают прекрасно, когда. Они говорят, а когда у меня будет день рождения? А сколько осталось, да? Почему они ожидают этого дня? Потому что этот день, ну, будет праздник, будут подарки, будет внимание, да? Мы тоже взрослые недалеко отошли от этого. Нам нравится тоже день рождения. Это день, один день в году. Например, день, рабочий день, зарплаты. Нравится? Нравится. Даже если он попадет в выходной день, нам не понравится. А в другие дни нам не нравится ходить на работу. Даже вот понедельник завтра будет, да, кто-то говорит, тяжелый день. Ну а почему он тяжелый? На самом деле он должен быть самым легким. В субботу отдохнули, в воскресенье отдохнули. Понедельник первый день с новыми силами вот, на работу. Вот, самый легкий день, а говорит, тяжелый день. Вот насколько знаете, мышление человека, оно исказилось. Вот после первого служения я говорил этот пример. Один брат пришел ко мне в офис и говорит, а ты знаешь, почему он тяжелый? Я говорю, не знаю. Да потому что, ну, он говорит, я когда был неверующим, он говорит, ну, да, в пятницу, что делал? В субботу. Естественно, в понедельник он был тяжелый. Но я говорю, ну, у тебя сейчас этого нет? Он говорит, нет. Ну, а день-то тяжелый? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Ну, я же на пенсии. Но дело в том, что на самом деле, знаете, мы-то любим да, рабочие дни, особенно когда зарплата, там, аванс дают, да? Но этого дня не будет, если вы не будете ходить в предыдущие дни. Даже если будете пропускать и будут давать вам отгулы, вы придете в день зарплаты и больше расстроитесь. Поэтому будет на самом деле, все дни рабочие, они будут для вас хорошими. Не для того, чтобы просто денег заработать, но для того, чтобы исполнить свое призвание. Если вы призваны, да, определенной профессии, Бог дал вам талант, то вы можете реализовываться как человек, вы можете помогать другим, что-то производить, что-то делать. А в день зарплаты это будет просто воздаяние, которое ну, просто Бог через ваших начальников, работодателей дает. Например, мы ожидаем дня, ну мы желаем, конечно, хороших дней, да, больше. Но, например, когда в твоей жизни плохо, тяжело, ты ждешь этого дня, будет хороший день. Ну, я расскажу вам одну историю, ну смешную, конечно. Встречаются два друга. И один спрашивает другого, как у тебя ну, дела? Он говорит, ну как дела? Ну ты понимаешь, что наша жизнь как зебра, да? Как пешеходный переход. Бывают черные, бывают белые. Ну, наверное, в моей жизни черные дни. Ну, они поговорили, разошли, через некоторое время встречаются, опять спрашивают, ну как у тебя дела? Вы знаешь, вот тогда все-таки, наверное, была белая полоса. И вот в нашей жизни вот мы порой делим наши дни на хорошие, плохие. И когда плохие дни, мы ожидаем хороших. Но дело в том, что если ты в каждом дне видишь Бога и посвящаешь свою жизнь Ему, то неважно, какие дни, хорошие или плохие, этот день будет тебя приближать к Его пришествию. Когда все негативное, когда все то, что, возможно, огорчало тебя на этой земле, что причиняло тебе страдания, оно просто уйдет раз и навсегда. Священное Писание говорит, что там не будет слез. Там не будет болезни, там не будет плача. Значит, это будет действительно потрясающий день, когда обетования Божьи, они будут просто осуществленные в моей жизни. Знаете, ну очень важно, чтобы мы могли ожидать этого дня. Вот знаете, как мы ожидаем дни рождения, там, день зарплаты, хорошие дни. А по-честному ты ожидаешь дня пришествия? Вот реально, в чем проявляется то, что ты ожидаешь этот день? Например, к дню рождения мы готовимся, подарки покупаем, как-то себя настраиваем. Ну а к пришествию Господу, к этому дню, как ты себя настраиваешь? Как ты готовишься к нему? Если ты никак не готовишься, возможно, ты его просто не ожидаешь. Дело в том, что этот будет день, тут написано «ожидающим его пришествия». Ну, а в Библии написано, что есть вера. Вера есть уверенность в невидимое и осуществление ожидаемого. Именно в этот день осуществится полностью вся твоя вера. Произойдет то, во что ты веришь всю жизнь. Кто-то может мало времени, кто-то много времени. Это будет осуществление ожидаемого. Но если ты не ожидаешь этого дня, то, возможно, и на самом деле веры-то нет. Есть вера, что я исцелюсь, Бог меня благословит, Бог. Но именно то, что будет день Господень, пришествие Господа, возможно, в это нет веры. Автоматически, конечно, оно внутри там сердце есть, там, да, когда-то будет. Но и важно, чтобы когда это будет, ты находился в вере. Знаете, многие люди говорят, ну нет времени. Там, послужить Богу, там то-то, тот нет. Но как нет времени? Бог дал 24 часа, И это время никак оно не ускоряется, оно не убавляется. Это просто, может быть, со временем, с возрастом, да, как-то время кажется, что оно бежит быстрее. А когда молодой, оно кажется медленно. Время оно движет одинаково абсолютно. Это наше просто восприятие ко времени, оно разное, в разное время. И когда человек говорит, нет времени, значит, в его жизни что-то неправильно. Построены приоритеты, цели неправильно поставлены. Или какие-то действия неправильные. Если Бог дал 24 часа и не прибавляет ни на один час, значит, в этом времени абсолютно всего. Чтобы ты мог отдохнуть, чтобы ты мог служить, чтобы ты мог заботиться о семье, работать и делать все, что необходимо. Но если как человек говорит, нет времени для Бога, это очень страшно. Мы очень легко пренебрегаем, да, мы можем приходить на собрание и при этом, да, говорить своей жене или ему, да ты останься, да ты полечись, да ты позаботься. Значит, этим мы просто не позволяем, я буду в вере, а моя половина будет в невере. А если Господь сегодня придет? Кто-то думает, что, ну да, когда Господь придет, я буду готов. Уже много лет говорят, там, 20 веков, говорят, придет Господь, а Он до сих пор еще не пришел. Ну, а если сегодня Господь придет, а у тебя не будет веры, то второго дня уже такого не будет. Поэтому сегодня Священное Писание, какими же нам нужно быть святой и благочестивой жизни? Как Священное Писание говорит, ожидающим. Но если ты не ожидаешь этого дня, то, возможно, и с верой какая-то проблема. 1 Фессалоникийцам 5 глава, 1 стих написано. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете». Знаете, Священное Писание говорит, вы знаете. Если вы верующий, вы знаете, потому что Писание говорит, и Писание нам напоминает, мы знаем о этом дне, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегну. Мы, как люди, мы молимся сейчас, да? О чем мы молимся? Чтобы было мир и безопасность. Мы хотим, чтобы в наших домах был мир и безопасность. Думаю, куплю квартиру, обустрою и буду жить в мире, не будет проблемы с жильем. Выйду замуж, женюсь, у меня будет вторая половина, будет мир и будет безопасность. Заработаю много денег, будет мир и безопасность, будет все нормально. И мы молимся за это. Но Священное Писание предупреждает, когда будут говорить мир и безопасность, и тогда постигнет их пагуба. Знаете, порой мы в масштабах такого нашего семейного уюта хотим мир и безопасность. Но мы в то же время молимся, да, сейчас обстановка настолько в мире сложна, мы молимся, чтобы мир и безопасность. Но однажды это будет. Но это не будет правление Бога, это будет правление Антихриста. Священное Писание нам открывает, когда он возьмет всю политическую, всю финансовую, всю сферу в этом мире, экономическую, да, и сделать так, что все будут довольны. И все подумают, о, наконец-то зажили. Но в этот момент будет пагуба. Прибудет пришествие Господа. Поэтому порой мы устраиваем свой комфорт и хотим жить в мире безопасности. И этого все хотят, все абсолютно люди, каждый человек. Но когда это произойдет, как Священное Писание говорит, все дела на земле сгорят. Когда придет Господь, все на этой земле завершится. И Священное Писание предупреждает, какими нам нужно быть ожидающим пришествия Господня. Ожидающим Дня Божьего. Но сегодня по-честному, на самом деле нужно признаться, а как реально в моем сердце? Я ожидаю этот день или нет? Вот по-честному. Но если я говорю, да, я ожидаю этот день, тогда как ты готовишься к этому дню? Немножко, конечно, обличительно, но Священное Писание, оно всегда серьезно относится. Оно не говорит шутку, оно не говорит так, будет, не будет. Он говорит конкретно, четко и серьезно. Дальше в этом стихе 12 написано не только ожидающим, и желающим пришествия Дня Божьего. Вот я немножко хотел остановиться на этом моменте. Желающим. Вот по-честному, ты хочешь, чтобы сегодня Господь пришел? Желающим. Например, вот у нас есть такая молитва, мы каждый произносили эту молитву, молитва грешника. мы принимали Иисуса Христа Господом Спасителем. Была такая молитва, да, у вас? У меня была. У некоторых даже два или три раза было. Но это была молитва, когда мы понимали, что мы спасены, наши грехи, они прощены через жертву Иисуса Христа. И когда будет день Господень, мы будем спасены. Или когда, может быть, Бог раньше нас заберет. Но дело в том, что это единственная молитва, наверное, для многих людей, которые не хотят, чтобы она быстро исполнилась. Мы молимся многими молитвами и просим Бога, ну, относительно исцеления, там, благословения или еще что-то. Бог, соверши. А когда Бог не совершает, мы начинаем раздражаться, мы начинаем обижаться, порой даже роптать на Бога. Где ты? Почему не отвечаешь? Но когда Бог хочет тебя забрать, например, да, через болезнь там, или еще что-то, мы начинаем что делать? Мы начинаем молиться, чтобы еще подольше пожить на этой земле. Мы не собираемся пораньше уходить. И мы хотим, чтобы эта молитва, которую мы принимаем, она подольше бы исполнилась. Ну, я по-честному говорю, ну, у меня бывает такое. Когда плохо все в жизни, да, о, Бог, быстрее забери меня. Когда хорошо в жизни, о, я хочу еще пожить немножко. Но вот Священное Писание говорит, ожидаешь и желающим. Насколько ты желаешь, чтобы эта молитва, она исполнилась быстрее? Желающим Дня Божия. Вот это действительно, и вот сегодня мы можем заглянуть в свое сердце и сказать, насколько я в вере нахожусь. Насколько моя вера, она действительно касается небес. Потому что порой, да, моя вера, она касается только земной жизни. В Библии даже такое слово, да, несчастнее всех человеков, которые надеются на Христа в этой жизни, да? Ради этой жизни. Нет несчастнее человека. Вот это несчастные люди, которые заботятся только чтобы здесь на земле жить благословенно. Потому что, когда земная жизнь закончится, все, что у тебя есть, оно останется здесь на земле, оно сгорит. Единственное, что необходимо, важно будет, это что? Это вера. Единственное, что будет обеспечивать вечно, это только вера. Вера в Иисуса Христа. Больше ничто. Но давайте немножко поговорим о хорошем. Чтобы действительно не оставаться на такой ноте, такой расстроенными. Да? Потому что кто-то сейчас подумал, зачем это верить в Иисуса? Да? Не знал, спокойно жил. А то теперь знаю, и тебе переживать надо. Нет. Бог всегда дает утешение, мир в любой жизненной ситуации. Даже когда страшно, когда тяжело. Ну, улыбнитесь. На самом деле, Библия нам показывает, на самом деле, даже в этой ситуации все-таки нам нужно оставаться в радости. Когда ты действительно, тут как написано, ожидаешь этого дня, когда ты желаешь этого дня, все в твоей жизни будет по-другому. Все будет по-другому. Я хотел бы привести два примера жизни двух людей. Это, естественно, это апостолы, это первые ученики, которых научил Иисус Христос. И потом они через книгу Деяния, да, и через послания они учили своих учеников, которые были при жизни. И те послания, которые написаны, они учат нас сегодня, в наше современное время. Книга 2 Петра, 1 глава, 14 стих. Это говорит апостол Петр. «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как Господь наш Иисус Христос открыл мне». И 15 стих. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ну а что приводить-то на память? Естественно, все то, что написано в первой главе. А в первой главе, первое послание Петра, написано о том, что от божественной силы нам даровано все для жизни и благочестия, которое нам приходит через познание Господа Иисуса Христа. Он говорит, чтобы мы достигали веры, любви, долготерпения, там, воздержания, да, через и имели, живя так и поступая так, мы не останемся без плода и успеха в познании Господа Иисуса Христа. То есть мы видим, что Петр, он делает акцент, чтобы мы получали от божественной силы все потребное для жизни через познание Господа Иисуса Христа. И потом он говорит, чтобы добивались плода и успеха в познании Господа Иисуса Христа. Люди говорят, хотят плод, да, иметь успех там в том-то, в том-то, в том-то. Но Писание через Петра говорит в познании Господа Иисуса Христа. Потому что это позволит нам смотреть на свою жизнь и строить свою жизнь так, как хочет Господь. Видеть ее глазами Бога. И он, Петр говорит, чтобы, когда я уйду, чтобы вы это приводили на память, чтобы вы об этом не забывали, а строили свою жизнь на этом. Но перед этим он свидетельствует о своей жизни. Он говорит, смотрите, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как Господь наш Иисус Христос открыл мне. Знаете, Петр говорит, что я должен скоро оставить свое тело. И не просто, он говорит о смерти своей, о отшествии своем. И он не просто готовится к этому, он говорит, Господь Иисус открыл мне это. Бог проговорил. Знаете, когда Моисей умирал, он не просто взял и умер. Бог ему конкретно сказал, зайди на гору, да? И там ты умрешь. Он был абсолютно в здравии. Он был, настолько его зрение, оно было, как написано, да, крепость не истощилась, и зрение не притупилось его. Он был абсолютно здоровый, 120 лет. Но он пошел туда, и его земная жизнь, она завершилась. И вот мы видим, что Петр говорит, что знаю. Он понимает, что вот наступает момент, когда он отходит. Давайте мы посмотрим еще один пример от апостола Павла. Он свидетельствует и пишет это послание Тимофею. 2 Тимофея, 4 глава, 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И вот мы видим, что Павел, он также пишет это послание, и мы видим, что он говорит, я уже становлюсь жертвою. И вот что интересно, он, и время моего отшествия настало. Вы обратили внимание, что апостол Петр и апостол Павел, они не пишут, настала смерть моей. Смерть, знаете, когда мы говорим, мы подразумеваем, все, конец, завершение, без всякого восстановления. Они здесь говорят, я знаю, что время отшествия моего настало. Мы видим, что, знаете, книга «Исход», она говорит, что они вышли откуда? Они вышли из Египта для того, чтобы войти в Ханаанскую землю. Конечно, была категория людей, которые и погибли в пустыне, они не вошли в Ханаанскую. Но когда имеется подразумевать «Исход», значит, выйти с одного места и войти в другое. И вот апостол Павел, они показывают, что они, конечно, оставляют земную жизнь. И в глазах людей они будут уже невидимы. Но они продолжают оставаться в глазах Бога. Они выходят в вечное присутствие Бога. И вот что интересно, они очень легко относятся к своей смерти. Они относятся очень просто к тому дню, и они готовы. Почему они так легко отходят? Потому что они понимают, что, как Павел говорит, он говорит, течение совершил. В другом переводе написано «поприще». А значение этого слова – это путь, жизненный путь. Он совершил, то есть он закончил свой путь. И он говорит, веру сохранил. И вот мы видим, что Павел и Петр, они осознают, что их земная жизнь, она не просто приходит к концу. Они сделали все, что они должны были сделать. Они уже в таком состоянии, когда они понимают, что им уже нечего делать на земле. Они осознают, что все, что Бог предназначил, они уже совершили. И нет ни одной причины, чтобы оставаться. Но Павел пишет одну причину, почему он еще остается на земле. Я зачитаю. Он пишет это послание филиппийцам, 1 глава 22 стиха. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». А оставаться во плоти нужнее для вас. Вы знаете, Павел настолько, он понимает, что его жизнь, она, в принципе, уже прошла так, что он исполнил все, что он сделал. Он говорит, мне лучше разрешиться и быть со Христом. Это намного лучше, превосходнее. Но то, что он остается на земле, это не от того, что он хочет и ему нужно. Он остается, он говорит, это лучше для вас. И свидетельство того, что, помните, Павел настолько он был ревностен проповеди Евангелия, он совершал путешествия, даже три путешествия, ходил пешком, там не было ни самолетов, ни машин, он ходил пешком, проповедовал, и его посадили в тюрьму. Я думаю, это был тоже замысел Божий, потому что есть несколько тюремных посланий. послание Колоссянам, послание Ефесянам, Филиппийцам. Это когда он написал в тюрьме. И знаете, если бы он ходил бы пешком, он, наверное, до конца жизни проповедовал Евангелие. Но когда он остался в тюрьме, его посадили, он единственное, что делал, он писал эти послания. Эти послания дошли до нашего времени. Это потому что нужно было для нас, чтобы Слово Божие через него было написано нам. Это единственная причина, почему он оставался еще живым. И он понимал. Знаете, это был человек настолько посвященный Богу, что он даже не женился. Это был апостол, который ни разу, он никогда не женился. У него не было детей, у него не было физической близости с женщиной. Почему? Потому что он посчитал, что его жизнь посвящена Богу. Мы сегодня пели последний псалом. Последняя строчка, да, все дорогое, как я отдаю тебе, Иисус. Что у нас самое дорогое? Если твои дети самые дорогие для тебя, посвящаешь ли Господу? Делаешь ли ты со своей стороны, чтобы они знали Бога? Если твоя жена самая дорогая, ты делаешь ли все то, чтобы она жила в вере? Чтобы когда наступит этот день, чтобы она не казалась, как жена Лота. Но если для тебя самое ценное время, и вдруг ты не находишь время для того, чтобы служить Господу, то получается, что это обман, это ложь, что Бог самое ценное я могу тебе отдать. Но апостол Павел, он даже отказался от семейного счастья. Он отказался, знаете, потому Писание говорит, да, не имей жены, не ищи жены. Там женщина осталась без мужа, не ищи мужа. А если трудно, выходи замуж, в этом нет никакого греха. Но женатые и замужние, они заботятся о муже, о жене. А Павел посвятил жизнь, чтобы заботиться о Господне. И слава Богу за таких людей, это не для всех, это исключение, конечно. Я не говорю и подталкиваю тебя, чтобы ты остался один. Если ты не имеешь воздержания, и тебе сложно, тебе Бог к этому не призывает. Но Бог призвал Павла, и поэтому Павел был таким. И поэтому Павел сделал то, что никто из других людей не сделал. Больше половины Нового Завета написал именно Павел. Но Павел говорит, что он веру сохранил, поприще совершил. И что интересно, он пишет, да, еще в конце, а теперь мне готовится венец правды, который Бог уготовил всем любящим явление Его. Знаете, венец правды. И Священное Писание говорит о том, что Павел, он понимает, что когда он встретится с Господом, он получит венец правды. Знаете, это такой венок за его праведную жизнь на земле. Это будет, знаете, думаю, честь или почесть от Господа, которую Бог проявит относительно жизни Павла. Например, когда человек умирает на земле, тоже венок приносит. На похороны. И этот венок, он никакой пользы не приносит умершему человеку. Конечно, там написаны красивые слова в память там, любимому тому-то, от того-то. Они, конечно, и живым людям, которые провожают и хоронят, они только напоминают о скорби. Но тот венок, который будет давать Господь на небесах, это будет говорить о действительно достойной жизни, о чести, которая будет оказана Богом. И это будет напоминать радость, что человек посвятил жизнь свою Господу. Поэтому, как Павел говорит, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Нам очень важно, чтобы мы строили свою жизнь относительно его дня. Конечно, возможно, кто-то останется еще живым на этой земле и встретит этот день. Возможно, и многие люди, которые уже отошли и, возможно, отойдут к этому времени. Это не важно. Раньше или позже этот день будет для всех. Кто живые, кто уже уйдет с этой земли. Это будет для всех. И определение, что будет Бог воздавать, это будет абсолютно суверенная власть Бога. Но определять будет, какую жизнь ты прожил. Писание говорит не только это Павлу, говорит всем возлюбившим явление Его. Но ты можешь возлюбить это явление Господа, Во-первых, это было первое пришествие. И скоро будет второе его пришествие. Но в моем сердце должно быть, как священно написано, ожидающим и желающим Дня Божьего. И вот это вот желание и вот это ожидание, которое есть или нет в моем сердце, оно показывает нам, верю ли я нахожусь на самом деле или нет. Или на чем строится, или для чего мне вера относительно земной жизни или относительно вечности. Вечность никто не избежит. К вечности придет каждый. Но какая вечность будет? Для одних это будет погибель вечная, а для других это будет вечная жизнь. Но Павел последней фразой заканчивает, что это будет вонный день. Это день неизвестный ни для кого. Но этот день, он обязательно будет. Я зачитаю еще один стих. Иакова 5 глава, 8 стих. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Вы знаете, когда этот день наступит, и он каждый день, он не просто отчитывает года, каждый день приближает к его пришествию. То есть дней все меньше, меньше, меньше. Но я еще раз подчеркну, когда этот день будет, в Библии написано, что будет стихия, будет бедствие, и земля сгорит. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если смотреть, мы увидим реально Господа. И будет осуществление ожидаемого. Это будет на самом деле настолько потрясающе. И дело в том, что Бог дает шанс сегодня всем. Потому что Священное Писание оно говорит, что Евангелие будет проповедовано по всей вселенной, во всех народах. И тогда придет конец. И это зависит не от нашего желания, когда мы хотим. Это зависит от воли Божьей. И возможность есть абсолютно у каждого человека. Но есть те люди, которые согласились и приняли Иисуса, а есть люди, которые отказались. И последний стих, который я сегодня зачитаю, это книга Откровения, 22 глава, 20 стих. Это предпоследний стих всей Библии. Это написал Иоанн. «Свидетельствующее сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи, Иисусе». Затем мы видим, что Дух Святой от лица Иисуса, Он говорит через уста Иоанна, гряду скоро. И вот мы видим, что Иоанн пишет, Господи, гряди. Я желаю, чтобы внутри нашего сердца было вот это испытание, Господи, гряди. А всю свою жизнь я строю, чтобы приготовиться к этому дню.